Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Программа «Пиджаки» у нас сегодня в гостях. Сергей Жигарев, первый зампред комитета Госдумы по обороне, представитель фракции ЛДПР. Сергей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Твиттер «Говорит Москва». Наш сайт «Говорит Москва». Москва.ру. Есть еще Телеграм, туда пишите по номеру для СМС-сообщений. Итак, УЕФА сегодня условно дисквалифицировал сборную России до конца Евро-2016. Это означает, что если еще одна стычка болельщиков, подобная той, что произошла в выходные, произойдет, то российскую команду с Евро дисквалифицируют. Болельщиков начинают тоже потихонечку отправлять на родину. Там задержан автобус, людей переписывают, кто-то выходит, кого-то штрафуют и так далее. Я обращаю ваше внимание, Сергей Александрович, на высказывание еще вашего коллеги Игоря Лебедева, который говорит, что не вижу ничего страшного в драке фанатов, наоборот, молодцы наши ребята так держать. Это его цитата из официального твиттера. При этом он член исполкома РФС. Одновременно Виталий Мутко говорит, не нужно нагнетать атмосферу и так далее. Так получается, у нас нет какой-то консолидированной позиции по этому поводу?
Ну, почему? Как раз позиция Виталия Леоновича, Игоря Владимировича, она очень консолидирована, и я к ней присоединяюсь.
Какая?
Потому что действительно не надо нагнетать. Да, безусловно, наверное, инцидент имел место, но никто в нем не разобрался.
Но это побоище было.
Кто там начал первым, российские или английские болельщики. И вообще у наших болельщиков нет такой славы в Европе, как у буйных фанатов. Вот у английских болельщиков такая слава есть. Она отражена во многих художественных и документальных фильмах. Вообще в Европе их знают и не очень любят. Относительно российских болельщиков, я считаю, что такой инцидент носил наэтичный характер. И, как сказал сегодня у нас была фракция Владимир Вольфович, что, наверное, все-таки плохо подготовилась французская полиция к той ситуации, которая сложилась на стадионе, и, скорее всего, прокол французских правоохранительных органов. Вот, вообще, слабые подготовки к чемпионату Европы, который проходит во Франции. Uh-huh. С точки зрения того, что мы видим, происходит среди болельщиков. Ведь чемпионат Европы проходит не первый раз, а вот такой накал ситуации, он возник впервые, такой острый, о котором все говорят, обсуждают то, что мы видим на экранах телевизоров, то, что происходит. Uh-huh. Поэтому обвинять во всем оголтело российских болельщиков не потому, что мы находимся, год у нас предвыборный, или мы должны всем говорить комплименты, но на самом деле так, что... У нас, да, есть буйные болельщики, есть ситуации, когда возникали драки на трибунах, но это не носило никогда такой критичный характер, чтобы нашей сборной ставить это на вид.
Подобное ставили на вид и сборной Британии в определенный момент. Но здесь все-таки вы говорите, что есть консолидированная позиция. Честно говоря, когда ваш коллега говорит, что не вижу ничего страшного в драке фанатов, наоборот, молодцы наши ребята, так держать, это ли не призыв? Какой-то.
Нет, это призыв, к тому, чтобы они себя защищали, если на них нападают.
А на них нападали?
Чтобы они могли дать сдачу.
А они нападали разве?
Видите, трибуны не были разграничены, не был обеспечен правильно заход, выход со стадиона, угу. Была возможность, чтобы фанаты провели столкновение. Причем относительно ситуации, мы-то рассматриваем нашу ничью со сборной Англии как победу, в общем-то, хотя это ничья. А для англичан это поражение. Обычно драку затевает того, кто сильнее обидели. Вот, мне кажется, англичане начали, они обиделись.
Подождите, вы...
На последний гол, на последней
минуте. Вы сразу же как арбитр выступаете, потому что, сами сказали, что еще до конца в этом инциденте, как вы его опять же называете, никто не разобрался.
Вернутся наши болельщики, вернется наша сборная. Я думаю, что этому инциденту будет посвящено какое-то время обсуждения в средствах массовой информации. Мы с вами услышим разное рода мнений, и, может быть, разберемся в этой истории.
Нужно как-то внутри страны все-таки работать с болельщиками, потому что тех людей, которые участвуют в драке, многие называют околофутбольными фанатами, потому что люди, которые ходят на стадионы, даже с детьми, они говорят, что это совершенно другие люди какие-то, у которых повышенное содержание тестостерона, очень много агрессии. Вот, пожалуйста, войны нету, они начинают драться или поддерживают драки, в которые их втягивают футбольные фанаты других команд.
Во всех фан-клубах есть такого рода группировки, которые затевают драки, которые отвечают за силовое решение конфликтов, угу. Которые их и начинают, либо в них принимают участие. Это касается и футбола, касается и хоккея, разных клубов. Такие инциденты, конечно, имеют место, но опять-таки я вам еще раз хочу сказать, обратите внимание, что это же те же самые люди, которые внутри страны болеют, и за «Спартак», и за «ЦСКА», и за «Алани». У нас-то таких инцидентов-то давно уже не происходило. Да, были там вопросы со «Спартаковским» болельщиками, но они касались инцидентов, которые находились вне стадиона. Вы помните, да, когда убили «Спартаковского» болельщика несколько лет назад в Москве, и болельщики «Спартака» вышли на улицу. Нет, ну, у нас-то внутри стадиона...
Это же определенная среда, это же среда, да, все-таки.
Да, к этой среде надо быть готовым, когда происходит у тебя чемпионат Европы, да, когда к тебе приезжают болельщики, а ты знаешь, чем это может закончиться, какие инциденты могут быть. Надо специально готовить правоохранительные органы, чтобы они коробками стояли внутри стадионов, чтобы они разводили людей после стадионов, чтобы перед тем, как они приезжают, как бы ограничить продажу спиртного. То есть это такой целый ряд мероприятий, которых надо проводить. Вот у нас как бы будет через 2 года чемпионат мира по футболу, мы почему-то к нему готовимся, да? То есть мы получаем из других стран списки болельщиков наиболее таких активных, буйных. Да, мы ограничиваем им въезд. Если они въезжают, то, соответственно, мы берем их под особый контроль такого рода группировки. Почему во Франции этого не было сделано?
Здесь интересный момент еще есть. Ну, я почему вас спрашиваю, нужно ли все-таки какую-то работу усиливать внутри страны, может быть, даже со всероссийским обществом болельщиков, чьих членов, кстати, сейчас задерживают и будут депортировать на родину, потому что отвечает за это команда. Ну, наверное, команде в последний момент нужно быть дисквалифицированным, потому что какие-то околофутбольные фанаты устроили драку с англичанами, с поляками или с кем бы то ни было другим.
Вообще команде нужны болельщики. Знаете, вот если вы сейчас смотрите чемпионат...
Бойцы или болельщики, это разные вещи.
Вы знаете, когда сейчас смотрите чемпионат Европы по футболу, да, там в рекламе идет, без фанатов не было бы футбола. Вот прямо с этих строчек начинается как бы... эта реклама начинается как бы каждый матч чемпионата Европы. Они приехали поддерживать нашу сборную. И без поддержки трибун нашей сборной было бы невозможно играть и невозможно выигрывать. Поэтому это же наши же граждане, да, оголтело их сегодня обвинять, вообще вот на фоне вот этой такой русофобии в Европе, да, относительно как бы украинской ситуации, вообще все очень разворачивается, мне кажется, мнение несколько предвзято, и не надо из нас...
Но проблемы-то есть?
Проблемы есть, но еще раз я говорю, что эта проблема не является, что мы не... Сегодня не известен факт, что мы зачинщики этой ситуации. Мы не зачинщики, я в этом более чем уверен. Зная, что такое себя представляют английские фанаты, но, опять-таки, средств массовой информации, их было больше на трибунах, я вполне уверен в том, что они являются зачинщиками этого конфликта. И когда Игорь Владимирович говорит о том, что Лебедев, о том, что наши молодцы, молодцы, что удержали ситуацию, молодцы, что остались на трибунах, молодцы, что дали сдачи.
Но драка-то была уже и за пределами трибуны все-таки.
Ну, чьи-то горячие головы, видно, это не остудило, она выплеснулась за территорию стадиона. Но еще раз я говорю, что любая драка, любая такого рода провокация на спортивных мероприятиях, на организациях массового досуга граждан, это всегда, в первую очередь, я считаю, прокол правоохранительных органов, которые должны обеспечить безопасность.
Вот по поводу безопасности как раз тоже давайте поговорим. По поводу Амара Матина, который убил 49 человек в гей-клубе в Орландо, во Флориде. В последние 3 года, как теперь СМИ говорят, он неоднократно это заведение посещал. А с вашей точки зрения, все-таки стрелял, потому что геев ненавидел, или очень симпатизировал запрещенной группировке «Исламское государство», которое, кстати, взяла на себя ответственность. Здесь с какой точки зрения смотрим на то, что произошло?
Ну, я думаю, что, в первую очередь, психически неуравновешенный гражданин, который это совершил. Безусловно, он под это дело в себе, наверное, внутри своего как бы мира пытался выстроить какую-то позицию, почему это делает. Он приплел к этому делу ислам. Когда ислам никоим образом не высказывается, я имею в виду нормальный ислам, не высказывается относительно той или иной ориентации граждан, хотя менее терпим к такого рода проявлениям отношений между мужчинами, между женщинами. Вот, поэтому выбрал для себя гей-клуб, я считаю, просто психически неуравновешенный гражданин, который исторически проживал в той стране, где доступ к получению огнестрельного оружия максимально облегчен у нас на планете. Вот такой вот выплеск энергии. Конечно, меня поражает огромное количество погибших людей, которые погибли, раненых. Вообще, эта ситуация, она, конечно, ненормальная. Но, к сожалению, она имеет место быть, и она бывает вне зависимости от страны, политического строя, вероисповедания. Так или иначе, это происходит. Это происходило и у нас в стране, происходило. Не просто количество жертв разнится, и место, где это происходит. Ну и, соответственно, причины, которые человек закладывает, почему он это сделал.
Было и убийство полицейского и его жены в парижском пригороде Маньенвиль минувшей ночью. Это признали терактом. Сначала мужчину зарезал злоумышленник, ворвался в дом, удерживал заложников, потом и жену его тоже зарезал, ребенок остался живым. Американцы и французы в данном случае, с вашей точки зрения, имеют дело с какими-то психами-одиночками, или это действительно организованная группа, которая проводит отдельные вылазки? И мы имеем, может быть, даже дело с каким-то новым видом терроризма?
Я вот с вами согласен с вашим последним замечанием, что новый вид терроризма, где человек не является членом этой преступной группировки, но совершает то или иное преступление, объявляет себя его членом. Вот в этом особенность ИГИЛа, да, исламского государства. То есть он, совершая убийство, фиксирует, что он совершил его во имя исламского государства, во имя тех ценностей, которые он проповедует. Вот в чем особенность сегодняшних террористов, вот этих одиночек, против которых ничего невозможно противопоставить. Он может прийти к тебе в гей-клуб, он может прийти к полицейскому домой, он может прийти в супермаркет, в аэропорт, неважно. Он, может, никогда не был на территории Сирии, никогда не был на территории исламского государства, никогда не посещал их собрания. То есть, условно говоря, у правоохранительных органов и у специальных служб нет возможности его зафиксировать и отследить. Вот с тем же американцем афганского происхождения, да, он же на протяжении 3 лет заявлял себя так или иначе активным членом исламского государства. ФБР его вызывало, допрашивало, проводило как бы разного рода мероприятия и закрыло все эти следственные действия с учетом того, что то, что он заявлял, не подтверждалось. Его отнесли к, потому что психически больным людям. Поэтому вот молодые люди, которые там, и неважно, не молодые люди, которые совершают такого рода преступления, они не всегда по факту являются активными членами или боевиками ИГИЛа.
Помните случай, весной был здесь, недалеко на Октябрьском поле, когда женщина с головы ребенка отрезала и ходила?
Да, безусловно.
Признали психически неуравновешенной. Здесь тоже вопрос, конечно, к психике. Но почему так получается, что люди больные, будь то шизофрения или каким-то другим психическим отклонением, для них триггером становятся вот эти вот идеи радикальные. Не что бы то ни было другое, а именно вот это.
Наиболее заманчивые, как-то ложатся на... Дело в том, что это лично мой взгляд.
Пожалуйста.
Абсолютно. Мы же говорим как бы не о чем-то, это мой личный взгляд, что сегодня ислам, он проходит, как в свое время христианство, активно-агрессивную стадию. То есть то, что мы прошли в 14-12 веке, как христианская религия, как католики, вот ислам проходит сегодня такую агрессивную фазу именно в 20-21 веке. Отсюда, соответственно, и желание сделать что-либо во имя религии, какой-либо поступок. К сожалению, здесь сказывается и отсутствие образования должного, и, безусловно, какие-то психические отклонения, и наверняка мы потом узнаем, что были какие-то проблемы в личной жизни.
Проблема образования, подождите, вы что имеете в виду?
Я имею в виду, что человек малообразованный,
ну, в Оксфорде...
слабообразованный, он гораздо более подвержен тем или иным течением, которое проповедуется вот такой вот радикальный исламизм.
Насколько мнения экспертов могут, скажем так, разниться по тому, как людей привлекают в организации вот эти вот террористические, будь то Аль-Гаида, там, Талибан или ИГ, так и многие сходятся во мнении, что руководство вот этих всех организаций — это люди довольно высокообразованные, в прошлом даже довольно светские люди. Поэтому вопрос ли в образовании? Закончишь Оксфорд, не будешь стрелять, что ли?
Нет, я говорю о том, что люди, которые управляют, да, люди, которые идут на теракты и которые кончают жизнь самоубийством после совершения терактов, ведь он прекрасно понимал, что...
Они будут самоубийством.
Нет, что зайдя в клуб, чем это для него закончится? У американцев здесь, кстати, очень все четко, на самом деле, происходит. Любое появление с оружием, у них полицейские не делают предупредительный выстрел в воздух, а стреляют сразу на поражение, поскольку жизнь полицейского ставится выше жизни преступника. И потом уже разбираются, и бывают там и полицейские ошибки, когда убивают невиновных, но в большинстве случаев их оправдывают. Поэтому человек, когда он шел, он прекрасно понимал, чем для него это закончится. То, что его убьют, вот у него было 9 шансов из 10.
Смотрите, Эндрю пишет, можно ли такой терроризм назвать франшизой? Понимаете, о чем речь?
Да, я понимаю, о чем идет речь. Я бы не назвал бы это франшизой, потому что это все равно носит единичные случаи. Нас просто очень много на планете, поэтому случаев таких много. Но это точно не франшиза.
7373948, телефон прямого эфира 7373948, по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Твиттер говорит МСК, наш сайт говорит Москва.ру. Есть еще телеграм, туда пишите по номеру для смс-сообщений. Барак Обама, когда комментировал произошедшее, говорил, что это, значит, акт ненависти был. И здесь сразу многие усмотрели, что вот этот террористический акт с подачи Обамы делится на два варианта, на две составляющие. Террористическая составляющая и антигейская составляющая. Вы здесь разделяете, нет?
Дело в том, что, ну, Обаме-то вообще на тему несколько сложновато говорить, поскольку он сам в этой истории, здесь ему очень надо быть и толерантным, и жестким одновременно. Вот. А моя точка зрения, она такова, что психически неуравновешенный человек поддался разного рода идеям, в том числе той популяризации, которой как бы ИГИЛ ведет через интернет. Вот. Еще через разного рода вещи, в том числе и через определенного рода проповедников. Вот. И, безусловно, выплеснул свою ненависть и неприятие того мира, в котором он проживал. Потому что его родители, они из Афганистана, но родился-то он в Соединенных Штатах Америки. Но, тем не менее, видимо, культурная среда, в которой он рос, в общем-то, она внутри него как бы выросла такое неприятие так называемой гей-культуры.
Ну, сам туда ходил, может, он просто не определился пока что.
Да, может быть, и какая-то трагедия, может быть, он сам был геем, ему кто-то отказал. Ну, это я думаю, что мы узнаем со временем, это все станет известно. И вот он как бы психически сорвался, взял автоматическое оружие.
Но вы же понимаете, что сейчас, да, его поступок можно трактовать по-разному, но... Получается, вопрос безопасности приобретает уже не технический аспект, а даже политический аспект, потому что, ну, вы наверняка сами видели, вот напали, централизована атака на представителей ЛГБТ-сообщества, а другие говорят, не нужно разделять, просто люди в клубе были, просто были гражданские, их сексуальная принадлежность, их сексуальная ориентация не имеет к этому никакого отношения.
Ну, я исходил из того, что в интервью давал его отец, который сказал, что буквально за несколько дней до того, как он решился на преступление, высказался о целующихся мужчинах, которых он увидел в парке, достаточно резко. Плюс ко всему тому, что он посещал разного рода гей-клубы, как будто бы выбирая себе место для атаки. Исходя из этого, я говорил о том, что он совершил нападение на гей-сообщество. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что, вот на мой взгляд, происходит ошибка в толерантности западной культуры. Она оголтела, принимая всех на своей территории, не понимая того, что люди, которые приезжают, не готовы ассимилироваться в ту культурную среду, в которую они приезжают, а пытаются навязывать свои понимания, каким должно быть государство, каким должен быть мир, и готовы навязывать его даже с оружием в руках.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. 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 Да, как вас зовут? Ой, очень плохо вас слышно. Алло. Ой, нет, перезвоните, пожалуйста. Так, 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495. 692-й говорит, к сожалению, ИГ пропагандирует идею справедливости некой, которой нет в нашем мире. И что с этим делать?
Я не очень понимаю, относительно идеи справедливости. В чем идея справедливости? Убить христианина или погибнуть самому, тебе дадут там 40 девственниц, я вот этого не очень понимаю. Или торговать маленькими детьми, как они торговали на рынках Медине.
По-разному, ты подметал пол в каком-то отеле, где останавливались белые капиталисты, и поэтому ты был вообще в низшем слое, приезжая к нам, и действительно
пожалуйста,
тебе подали 72 девственницы.
Да, но есть другие примеры. Вот ты здесь подметал пол, а потом как Мердок стал владельцем крупнейшей корпорации СМИ. Это два вопроса, работай и добивайся.
7373948, мы слушаем вас. А, здравствуйте, Мёрдок. Опять же, не
алло,
из среды мусульман.
Алло, да. Алло.
Да.
Да, приветствую, Константин.
Пожалуйста, Константин.
192-й. А у меня вот такой вот вопрос. А гостю не кажется, что вот происходит разрыв сознания в свете чего? Что Запад дает великолепную вывеску. Вы к нам приезжаете, у вас все будет хорошо. Молочные реки, кисельные берега, там и все прочее. Они приезжают и понимают, что эта вывеска ничего не стоит, что идея равенства и то, что вот продвижение которого они хотели, ее нету. А в свою очередь ИГИЛ тоже предлагает другую идеологию всеобщего равенства перед Аллахом. И тут, когда вот человек разочаровывается в одной идеологии, и, соответственно, он идет в другую идеологию, и получается вот этот диссонанс, где голову переклинивает, и он начинает убивать.
Принято.
Спасибо.
Но голову точно переклинивают. Я согласен с этой позицией, не совсем с ИГИЛом, но относительно того, что они приезжают в другой мир, вот по Германии. Когда они приезжают из страны, где, условно говоря, они женщин не видят, потому что и жениться могут не все, потому что очень достаточно большой выкуп, и не все могут его скопить. И тут они приезжают в страну, где они видят женщину без сопровождения мужчин, в коротких юбках, с накрашенными лицами, и им реально рвет крышу, потому что они к такому миру, они не привыкли таким мир видеть, и они не готовы в нем ассимилировать.
Хорошо, вы приравниваете события в Кёльне к тому, что произошло в США? Ведь вы только что сказали, что это не беженцы, это человек, который родился в США.
Я приравниваю ситуацию, что две разные культуры, два разных мира. Их мир более агрессивный, и он не готов ассимилироваться в нашем мире. Они готовы навязывать свои ценности нам. А происходит это через идеологию ИГИЛ, или это происходит просто исходя из культурной среды, в которой человек вырос. Ну, это достаточно понятная и простая вещь. Вот человек не умеет мыть руки перед едой, да, что вот ему надо после 100 лет выйти и вымыть руки. Извините, но я буду говорить бытовые вещи, да. И вот он приезжает в страну, где люди моют руки. А он пытается их не мыть, а навязать всем, чтобы они их не мыли. Вот что происходит, понимаете, вот он... Не
готов. Какие варианты тогда? Хорошо. Есть конфликт.
Вести более разумную миграционную политику.
Это какая политика? Хорошо. Человек родился в США, я вам опять говорю.
Значит, до того, как его родители попали в США, они же тоже надо разобраться, как они попали. Там, выиграв грин-карту, они попали, либо какой-то программе какой-нибудь придуманной демократической.
Помните, муж с женой расстреляли людей тоже в США? Да. А он был американцем, она была выходкой, она была уроженкой Саудовской Аравии, она по визе невесты приехала.
Ну, я еще раз вам говорю, в каждом случае причина индивидуальная, но мы можем обобщить максимальное количество причин, которые, вот, допустим, происходят с большинством людей. То, что касается их ситуации, то я считаю, что это неразумная миграционная политика. Надо проводить больше собеседований, проводить больше отсев, не принимать всех оголтело и пытаться причесать под одну гребенку. Вот что нельзя делать.
Говорили, ну и сейчас говорят периодически, что вот если террористам отрубить пути финансирования, то и сторонники перестанут пополнять ряды там ИГ. Но получается ли, что идеология ненависти настолько, вот эта идеология даже ИГ, она настолько распространяется по свету, что, чтобы совершить теракт, не надо уже угонять самолеты и направлять их в башни, таранить ими башни. Нужно просто взять оружие, будь даже нож, и все, и вот, пожалуйста, ты готовый террорист.
Слава богу, если нож, если не компьютерная программа. Поверьте мне, технический специалист может нанести гораздо больше вреда и ущерба, чем человек, который возьмет в руки нож. Безусловно, я считаю, что идет, конечно, вот такое противостояние западных ценностей и тех ценностей, которые представляет вот этот оголтелый ИГИЛ. И при этом не только там, будучи ИГИЛ, Аль-Каида, но еще есть масса группировок течений, которые там присутствуют. Есть это противостояние, есть эта война между Западом и миром ИГИЛа.
То есть вы так, есть мир ИГИЛ, а есть западный мир?
Да, абсолютно.
А больше ничего не существует?
Нет, еще существует много чего, но сегодня на острие этой борьбы именно вот происходит, это же не происходит в Японии, не происходит в Китае, это происходит...
Не, но в Китае тоже уйгуры есть.
Уйгуры есть, да, это давняя война за освобождение, знаете, это, ну, еще у нас и баски, мы можем много перечислять освободительных движений, да, но что касается вот сегодняшней ситуации, это противостояние именно западного мира и вот той идеологии, которую как бы навязывает ИГИЛ.
Тогда, получается, мы стоим перед каким-то, может быть, глобальным пересмотром системы вообще безопасности как таковой. Ну, просто что такое безопасность сейчас? Нужно, может быть, признать, что мир вообще не безопасен, не расслабляться.
Ну, и не надо расслабляться, с вами абсолютно согласен, расслабляться точно нельзя. Надо, потому что безопасность, помимо того, что тебе обеспечивают ее огромное количество всяких специальных служб, это еще и вопрос твоей личной безопасности. Поэтому, безусловно, как в Израиле человек входит, смотрит, оставленные сумки, совершенно спокойно проходит.
В Израиле даже женщины служат в армии. Да. Тогда, значит, мы Израиль берем за основу. Израиль единственная страна, которая признала, что абсолютной безопасности не существует.
Мы сегодня берем за образец по борьбе с терроризмом. Значит, страна, которая на протяжении всего существования борется с террористами и борется с ними успешно. Каждый день.
Сергей Жигарев у нас в гостях, представитель фракции ЛДПР, первый зампред комитета Госдумы по обороне. Сейчас будут новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, программа «Пиджаки». У нас в гостях Сергей Жигарев, представитель фракции ЛДПР, первый зампред комитета Госдумы по обороне. 7373-948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение, плюс 7925-88-88-948. Твиттер «Говорит МСК», наш сайт «Говорит Москва.ру». Есть еще телеграм, туда пишите по номеру для смс-сообщений. Ваши вопросы нашему гостю. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Вась.
Пожалуйста.
Ну, извините, господин депутат, вы, наверное, не знаете настоящее имя Абубакара Аль-Багдади, где он учился и с чем он связан, с какими разведками, о чем не раз предупреждали нас иранские спецслужбы. Это, во-первых, неужели для вас секретом является, занимая то, столь высокий пост в национальной обороне и безопасности Российской Федерации, вы не знаете, что Джаиш Аль-Фатх, Джаиш Аль-Ислами, Фронт-Ан-Нусра, Ахрар аш-Шам не являются для Госдепа Соединенных Штатов и Конгресса Соединенных Штатов террористическими организациями, которые из года в год с помощью Турции и того и той же Саудовской Аравии осуществляют поддержку?
Вопрос
такой. Учите матчасть, господин депутат.
Ой, это просто совет, это не вопрос.
Мы просто, кажется, мы обсуждали немножко другую тему, чем возникновение тех террористических группировок.
Просто вы же, вопрос был про то, что вы говорили, что это столкновение Запада с ИГ, но у многих возникает вопрос, а как ИГ существует, и некоторые говорят, естественно, что это и в том числе образование спецслужб.
Нет, если дадите мне секунду, то я отвечу, чтобы подтвердить свою образованность все-таки в этом вопросе. Дело в том, что ИГИЛ не является одной террористической группировкой. ИГИЛ — это договор между несколькими террористическими группировками, которые входят, выходят из него сегодня одни, завтра другие. А в общем-то, вот образование террористических группировок и ту территорию, которую они контролируют, мы называем ИГИЛ.
Смотрите, Россию включили в топ-30 стран мягкой силы, soft power, как это называют. Рейтинг ежегодно готовит лондонское пиар-агентство Portland. Речь идет о списке государств, способных влиять на других не деньгами, а оружием, а культурой и гражданскими ценностями. 27-е место занимает Российская Федерация. Там же говорится о том, что, несмотря на реваншистскую внешнюю политику России, большие запасы мягкой силы в области культуры — это Эрмитаж, Большой театр, Чехов, Достоевский, Малевич, Чайковский, Булгаков. Первая строчка — это Соединенные Штаты Америки, которые вытеснили с лидирующей позиции Великобританию. Интересно, возможности все-таки влияния Российской Федерации на другие государства и на кого конкретно? Чеховам на кого-то влияет?
Наши культуры, наша история. Ну, дело в том, что почему там находятся на первых местах англоязычные страны, мы понимаем, у них просто аудитория, которая не охватывают, они гораздо больше, я имею в виду, с точки зрения литературы, там, театра и всего остального. У нас из-за отсутствия, как бы, язык все-таки, это та литература, которая у нас есть, они читают ее в переводе, они не читают ее в подлинниках, в большинстве своем, которые мы представляем. Поэтому у нас, как бы, меньше появляется возможности влиять. Большой театр исторический всегда, надо признать, что и музей имени Пушкина более, как бы, стал вести агрессивную, я имею в виду, политику с точки зрения выставок, предоставления, как бы, тех ценностей, которых находится, дает возможность вывозить своего музея. Поэтому все это дает свои плоды.
Какие
там,
плоды
дает? Ну, люди приходят знакомиться с Россией, узнают о том, что у нас есть такие вот замечательные там художники.
Были? Не есть, были?
Были, есть, да, но есть и, как бы... Ну, почему? Есть Кабакова, современное русское искусство. Ну, почему только? У нас есть замечательная выставка, значит, премия имени Кандинского относительно популяризации современного русского искусства. Есть арт-галерея «Гараж», есть Айдан Салахова, который занимается популяризацией современного русского искусства в мире. Есть выставки, которые проходят и в Гугенхейме, и проходят и в Дубаях. Поэтому нет, у нас есть современное русское искусство, есть современные русские писатели, и Пелевин. Поэтому, да, есть много чего. Вопрос в том, что насколько они сегодня востребованы там, и насколько они сегодня являются там такими столпами, гигантами. Ну, я могу сказать, что вот я когда этот список прочел, тоже ехал, вам передачу готовился по вопросу. Я тоже Булгакова там увидел, мне это приятно. Ну, я, честно говоря, Булгакова считал только нашим внутренним писателем, понятно русскому человеку, и во многом его произведение понятно тем людям, которые родились в советское время. Вот, но тем не менее, очень приятно. Ну, вы имеете в виду Белую гвардию, здесь мы можем долго спорить, а я имею в виду более популярную для, помню, своей молодости «Мастера и Маргариту».
Кого мы привлекаем на свою сторону и с целью чего? Кого мы можем... То есть, с одной стороны, можно знакомить с искусством, естественно, но понятие «мягкой силы», подразумевает, что мы кого-то даже можем и плавно перенимать на свою сторону. Но кого мы, используя Чехова, Чайковского, Достоевского, людей, которые описывали совершенно иную эпоху и вообще классическую русскую литературу, кого и как мы на свою сторону можем привлечь?
Чтобы обыватель, западный обыватель, не воспринимал русских готами и даками, пытающихся завоевать западный мир дикими людьми, у которых медведи ходят по улицам, чтобы они узнавали. Потому что, на самом деле, ребята не шибко образованные, я вам хочу сказать. Я вот когда у меня была возможность одно время встретился с американскими региональными законодателями, так на мой вопрос, чтобы они перечислили страны, с которых сейчас воюют США, они не смогли перечислить. Поэтому не очень-то образованные ребята. И в этом есть их и беда.
Необразованные кто? Вы про кого говорите?
Я имею в виду американский региональный парламент.
Американцам вообще в большей степени интересна их внутренняя...
Да, абсолютно их интересна их внутренняя жизнь, какие у них будут детские площадки, куда их налоги внутренние пойдут, на обустройство.
И это означает необразованность?
Это неплохо. Я говорю, в этом и хорошо, и беда. Необразованность с точки зрения того, что они знают, что такое Россия, поэтому, когда Россию представляют их средства массовой информации агрессорами, желающими, они не понимают корни проблем наших, почему у нас Крым присоединился, почему этот вопрос у русских даже не стоит, что Севастополь – это русский город.
Чеховым это объяснить можно?
В том числе и Чеховым, в том числе пониманием русской культуры, в том числе и Толстым, который расскажет севастопольские рассказы. Да много чем, понимаете?
Вот Грин говорит, реальная жизнь в России, мягко говоря, не соответствует написанному в книгах 19 века. Ну, скажем так, мы застряли в русской культуре и в трансляции русской культуры 19 века и дягилевскими сезонами. А дальше что? Вот 115-й говорит, дело не в язычности, дело в способности сделать простой массовый культурный продукт. К сожалению, на данный момент это Голливуд, комиксы, видеоигры.
Я считаю... Ну, во-первых, я не очень поклонник балета, поэтому Дягилев и точно не ко мне. А что касается как бы и вы, и я, вот мы можем спорить между собой, мы точно можем разобраться в друг друге, какие основные вещи нами движут. И у нас общее с вами восприятие этого мира, потому что мы воспитаны так или иначе абсолютно в русской среде.
Но мы с вами не иностранцы.
Да, в русской среде. Поэтому для того, чтобы иностранцы лучше нас понимали, а мы лучше понимали иностранцев, вообще мы всегда гордились, что мы самая начитанная нация, и у нас столько издается книг, и мы столько книг покупаем, и столько мы их читаем, особенно в советский период. Вот. Именно потому, что через вот такие произведения, через художественные произведения, через понимание культуры другой страны, ты начинаешь лучше понимать внутренний мир человека и что им движет. Вообще вот... Какое он принимает то или иное решение, почему он его принимает, на основе чего. И я понимаю, что сейчас будете говорить об общечеловеческих ценностях, но эти общечеловеческие ценности именно появились на культурных ценностях. А только потом они обозначились как общечеловеческие.
Точно так же мы можем с вами говорить, что мы не можем до конца понять британцев, потому что мы не читаем полностью всю британскую литературу, а знакомы, условно, только с Шекспиром. Ну, то есть как можно понять то, что движет, например, как британцы или что британцы нам транслируют, к примеру?
Пытаться надо. Пытаться надо. Именно через обмены, через культурные ценности, через издание наших книг за рубежом, через то, чтобы их книги издавались у нас. И не только то, что мы относим к классике 19-18 веку, к Шекспиру, но и к современной литературе. Потому что и не только к детективам, но и к современной, именно серьезной литературе.
Виталий 44-й. Как Лев Николаевич может рассказать о присоединении Крыма? Но у него там про вежливых людей ничего нет.
Да, но у него есть там про защиту Севастополя.
И?
Именно поэтому он считается исходным русским городом, городом русской воинской славы.
И вот этот человек прочитал и понял, ах, вот поэтому и Крым воссоединился с Российской Федерацией.
Нет, он прочитал их, если ему будет интересно, он посмотрит, когда, какого размера тогда была Украина, являлся ли Крым и Севастополь частью ли этой Украины, вообще как появился Крым в составе Российской Федерации.
Вы не хотите понять, что симпатия к культуре страны – это уже сила, но манипулировать ей очень сложно.
Я согласен. Вообще симпатия, вот желание познать культуру России – это уже приветствуется. Вообще любое понимание же человека расширить собственные горизонты внутренние – это надо приветствовать.
7373948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте, меня Александр зовут.
Александр, слушаем вас.
Мысль простая. Ваш
Здесь гость говорит о том, что мы действительно в 19 веке засели очень плотно. Но посмотрите на Америку. Америка, она ни одной культурой берет. То есть, вернее, культурой она берет очень сильно, да, но она ни одной литературой берет. Это самые лучшие ученые, это самые там инновационные прорывы в технологиях. Вот этим. И ваш гость может дальше углубляться и скажет, что про засилие иностранных слов в русском языке. Так этих слов-то тем больше, чем меньше мы придумываем. Если бы мы придумали что-то, мир бы взял наше название, и смартфон был бы под... если бы мы его придумали и сделали, да, он назывался бы по-другому, и не было бы такого слова.
Спасибо.
Соответственно, вопрос маркетинга – это очень просто, а вот вопрос технологии – это бесконечно тяжело. Вопрос, когда перейдут от слов к делу?
Принято.
Ну... Я по поводу американцев считаю, что относительно того, что записать им все успехи относительно новых технологий, не совсем правильно, потому что там есть и выходцы из Советского Союза, из Российской Федерации.
Но они работают там?
Да, они уезжают туда, потому что...
И технология становится американской.
Культура проживания, возможность решения каких-то бизнес-процессов, она там гораздо проще и гораздо легче решается, и гораздо комфортнее жить там. И интеллектуальная собственность защищена. Это все понятно. Поэтому мы и принимаем законы, поэтому мы работаем для того, чтобы... Это, знаете, это совокупная как бы работа, которую делает исполнительная, законодательная власть, для того, чтобы эта, наша страна стала гораздо комфортнее, чем та, в которой они сегодня находятся, и находят технические решения и применения, для, в том числе и своих изобретений, для того, чтобы писать книги, для того, чтобы рисовать картины, для того, чтобы создавать балеты. А мы хотим, чтобы это делалось у нас, и чтобы к нам люди приезжали. Мы не смотрели, из каких стран они приезжали, чтобы приезжало больше талантливых, умных, гениальных людей находились в нашей стране. Вот. А для этого надо создавать комфортные условия для их здесь проживания, для этого должны работать законы, для этого сотрудники правоохранительных органов должны быть вежливы на улице. Для этого очень много всего должно быть. И именно такую страну, именно такую Россию мы хотим строить. Да, вот так смотрите на меня такими красивыми глазами. Но
вы
это,
говорите,
это правда,
хотим строить, а что мешает начать?
Ой, да вы знаете, много что мешает, но мы сегодня не будем начинать заранее избирательную кампанию, дождемся все-таки объявления указа президента и уж своих избирательных кампаний.
Об этом нужно говорить только вот так вот, гипотетически,
нет,
об этом нельзя концептуально об этом разговаривать, только во время избирательного цикла?
Нет, дело в том, что сегодня надо быть особенными, аккуратными, когда до старта избирательной кампании всего осталось 2 недели. И, безусловно, есть...
Тогда-то вы расскажете.
Тогда-то мы расскажем гораздо больше.
Понятно. 7373-948 – это телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здрасте.
Как вас зовут?
Дядь Костя меня зовут. Спросите у вашего гостя, что он может сказать о такой засекреченной организации, как Министерство труда. Я, конечно... как говорится, ерничаю, но тем не менее, что он знает о Министерстве труда?
В смысле? Но как-то вопрос вы конкретизируете?
Ну, хотя бы кто этот министр труда?
Вот а вы не
я
знаете?
Ни разу нигде не слыхал, чтобы он бы беседовал бы с Путиным или выступал бы.
А вы этой информацией он... этой информацией как собираетесь воспользоваться? Что конкретно вы хотите услышать?
Я хочу вот как воспользоваться. Есть у нас такие партии, партия труда имени Тюлькина, партия Москва трудовая имени...
И?
Есть профсоюз имени Шмакова. Это такие организации, которые вот тему труда, а ведь это одна из основ экономики, как-то вот заглаживают. Вот только один Кудрин и этот самый. А вот труд никто... Ну, как говорится, не просвещает нас.
Да. Не, никто не просвещает по поводу труда. Может быть, это тоже технология мягкой силы, кстати.
Ну, кстати, я хочу сказать, что относительно Министерства труда, действительно, я не знаю фамилии нынешнего министра и чем он занимается.
Серьезно? Знаю, вы не
да,
знаете,
нет,
кто министр
нет,
труда?
Нет, не знаю, да, какой такой тихий министерство. Знаю, что в свое время министром труда был мой коллега, сейчас сенатор от фракции ЛДПР, Сергей Калашников, говорят, что был министром очень успешным и смог оттуда построить свою политическую карьеру. До сих пор его там хорошими словами вспоминают.
Вы Максима Топилина в глаза не видели?
Нет, не, вы знаете, как-то не пересекался.
Угу. А, 115-й. Когда мы поймем, что культура – это продукт, который можно и нужно экспортировать, его нужно готовить, разворачивать и рекламировать?
Так мы всегда этим занимались, этим занимались, и в царской России, и в советские времена. Ну, а как это?
Ну, а сейчас... Нет, давайте про сейчас, нет, давайте не про Чехова и Чайковского,
нет,
давайте про сейчас.
Ну, послушайте, все это сегодня делается только при государственном финансировании, при государственной поддержке. Да, возможно, граждане считают, что она недостаточна. Вполне возможно, что считают, что, может быть, надо было перераспределить внутренние потоки у Мединского, направить меньше на кинематограф, больше направить на театр. Но без государственной поддержки, без государственного финансирования это бы сегодня... Это все существует сегодня практически за государственные деньги. У нас, к сожалению, пока не родились такие Третьяковы, которые могли бы делать такого рода масштабные проекты за собственные деньги, к сожалению.
А вооруженные силы России по поручению Владимира Путина начали внезапную проверку армейских арсеналов и отдельных органов военного управления. И цель... Это проверка мобилизационной готовности вооруженных сил, состояния резервных формирований, запасов вооружений, военной техники и так далее и тому подобное. Для чего?
Ну, послушайте, у нас на самом деле учение происходит с регулярным постоянством. И, значит, просто сегодня об этих учениях написали, ну, может быть, они чуть масштабнее, чем обычно. Более 2000 учений в год проходят вообще по российской армии. И вообще с того момента, как армию освободили от несвойственных ей функций, как там уборки, посадки овощей и фруктов, там стирание белья и всего остального, главная задача армии — это, соответственно, находиться в боевой готовности, показывать боевую выучку, учиться современную, соответственно, осваивать современную технику, грамотно ей пользоваться и быть в боеготовности защищать интересы Российской Федерации и ее границы в любое время дня и ночи. Отсюда, соответственно, военных это... Как бы достаточно сегодня плановая ситуация. Это в 90-х годах военные учения были... Государство не могло позволить себе оплатить эти затраты по топливу, по расходу боеприпасов, по, соответственно, питанию военнослужащих. А сегодня у нас в армии нет с этим проблем, поэтому армия постоянно демонстрирует свою боеготовность. Президент, как верховный главнокомандующий, дает приказ и проверяет ее по 2000 раз в год.
А Сергей Шойгу говорит, что в ходе проверки особое внимание уделяется мобилизационной составляющей вооруженных сил. А, значит, есть ли в этом какой-то месседж зарубежью, мол, мы готовы, если что?
У нас вообще месседж зарубежью идет давно и не прекращающийся, что хватит продвигать НАТО к нашим границам, хватит рассказывать нам сказки про противоракетную оборону, размещаемую в Европе, и хватит устраивать провокации морские, воздушные вдоль наших границ.
То же самое говорят и там.
Да, но мы никуда не продвигаемся. Мы в сторону НАТО не продвигаемся. Мы ПРО ни в Кубе, ни в Венесуэле не размещаем. Вот. А наши самолеты не устраивают провокации вдоль границ Соединенных Штатов Америки. Вот. И наши военно-морские корабли, значит, вдоль их портов не бороздят океаны. Поэтому надо смотреть на действия, а не на слова.
Хорошо, ну смотрите, есть слова, есть действия. Американцы продвигают систему ПРО, не дают юридических гарантий ненаправленности на Москву. Москва чем отвечает? Идут испытания новейших баллистических ракет и так далее и тому подобное. Где та точка, когда это должно прекратиться? Ну то есть получается сейчас и до бесконечности.
До бесконечности, да, потому что сегодня, к сожалению, политику внешнюю в этом плане Соединенные Штаты Америки диктуют их военно-промышленные комплексы. Это вот такая вот риторика советская, она так на самом деле... А мы вынуждены отвечать, потому что есть гениальная фраза: если не будем кормить собственную армию, будем кормить чужую. И мы, как только только зачатки ее появились в Европе, мы сказали о том, что, ребята, против кого вы ее делаете? Они нам рассказывали про Северную Корею, они нам рассказывали про Иран. Мы говорили: нет, ребята, вы делаете это против России, вы приближаетесь к нашим границам. Меня не очень любят журналисты, когда я привожу пример 1938-1939 года внешнеполитической ситуации в Европе, когда фашистская Германия тем или иным способом, присоединяя к себе страны или включая в свой анклав новых союзников, приближалась к нашим границам. Мы когда говорим с вами про Великую Отечественную войну, мы с вами замечательно говорим про немцев, про фашистов. А количество народов Европы вместе с немецкими войсками, которые пересекли границу Российской Федерации, было более 2 миллионов человек.
Виталий, 44-й, у нас не начинается новая гонка вооружений?
Да, она началась уже, и об этом говорит и президент, об этом говорит Рогозин, об этом говорит Шойгу, что мы вынуждены сегодня вкладывать деньги в новые системы вооружений, которые это ПРО будут преодолевать. Но ищем, как бы учитывая ошибки, которые были допущены в экономике Советского Союза, ищем более дешевые пути решения этой проблемы.
Но, смотрите, Сергей Александрович, возможно, силовой паритет – это единственная возможность диалога. Но денег То есть этот силовой паритет, насколько долго Российская Федерация может соблюдать и ценой чего? Потому что если взять там, военный бюджет Соединенных Штатов или тем более военный бюджет Североатлантического Альянса, наверное, это во много раз больше, чем бюджет Российской Федерации может потянуть.
Бюджет Североатлантического Альянса 90% бюджет Соединенных Штатов. Это просто по цифрам. Что касается Российской Федерации, то мы в 90-е годы вообще ничего не вкладывали в армию. Мы ехали как бы на успехах и на том, что было заложено еще в советской армии. Вот, а сегодня мы должны как бы вкладываться, должны решать те технические проблемы и задачи, которые, на которые мы не обращали внимания в 90-е годы. Но еще раз повторю такую вещь. Вот этот именно паритет сдерживания не допустил глобаев третью глобальную войну. И мы живем с вами в мире, которого не было на самом деле. Ни в 19-м, ни во второй половине, ни до первой половины 20 века. Мы живем с вами без глобальной войны. Вот мир живет без глобальной войны уже 70 лет, именно благодаря этому паритету. И дай бог будет еще жить долго-долго.
7373-948, мы слушаем вас. Да, здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте.
Вопрос, пожалуйста, коротко, у нас мало времени.
Да, мне...
Алло?
ДПР, 95-го года членов ДПР. Хотел бы спросить, Сергей Александрович, почему без праймерис в этом году?
Ой, нет, мы про праймерис не говорим, потому что мы идем по нашей верстке.
Не, мы праймерис будем обязательно делать.
654-й, наш совок так подписывается, так употребляет такое слово слушатель, надорвался и рухнул именно из-за чудовищной гонки вооружений и кормления друзей нахлебников. Опять награбли?
Неэффективная экономика. Нет, вы не сравниваете те деньги, которые мы тратим на безопасность Российской Федерации, с теми финансовыми экономическими проблемами, которые были у Советского Союза, в том числе и с неэффективной государственной экономикой.
Сергей Жигарев у нас был в гостях, первый зампред комитета Госдумы по обороне, представитель фракции ЛДПР. Сергей Александрович, спасибо, что пришли.
Спасибо вам.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.